Хочу прочитать весь стих, чтобы нам осветить, опять освежить в памяти. Иисуса Навина, 24 глава, 14-15 стихи. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить. Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И вот тема наших сегодняшних размышлений, что будем служить Господу. Еще раз хочу напомнить, друзья, что всем нашим действиям предшествует выбор. Нам необходимо сделать выбор, принять решение. Если мы говорим о выборе, но решение не принимаем, знаете, как называется размышление о том, чтобы что-то сделать, но не сделали? Фантазиями. Сегодня много христиан-фантазеров знают о том, какой выбор надо сделать. Могут даже научить ему. Все правильно могут рассказать, но сами в своей семье выбор правильный не делают. Когда Иисус Навин говорит, а я и дом мой будем служить, так вот он говорит, что будем служить, это будет сущность всей моей семьи. Это то, для чего я живу. Эту мысль я буду вкладывать каждому сыну и дочери. Сынок, ты родился в мир, чтобы Господу служить. Доченька, твое назначение на земле в моем доме – Господу служить. Внученька, твое назначение на земле – Господу служить. Правнук или праправнук – все, что, для чего ты послан сюда в мир, чтобы служить Господу. Все, что ты от Него получил, для той цели, чтобы служить Господу. Выбор Иисуса Навина независимый, не связанный с решениями других. Вы знаете, друзья, когда нам нужно сделать какой-то правильный выбор, мы часто, сами того не замечая, зависим от мнения многих людей. Я знаю случаи, когда человек говорит, я хочу покаяться, готов, но что скажут друзья? Но что скажет мой друг, сидящий рядом со мной? Я слышал один пример, когда брат один свидетельствовал о том, что он вот хотел выйти, говорит, что-то удерживало меня, смотрю на друга, что рядом со мной, а он сидит, и я сижу. Он пошел, и я пошел. Влияют люди на нас. Иисус Навин говорит, посмотрите, мы будем служить Господу, и независимо от мнения и выбора других людей. Иисус Навин и его дом твердо знает истину, и твердо стал на путь истины. Их решение, если так можно сказать, принято, зацементировано, запечатано. Печать поставлена, мы будем служить Господу. Они делают выбор, они принимают решение, и они выполняют его. Как часто в наших семьях, друзья, не хватает вот этого выбора и принятия решения. Мы будем служить Господу. Вот мы сидим здесь все, кто-то может потом смотреть будет, слушать. Вопрос ко всем нам. Сделан ли выбор в твоей личной жизни и в жизни твоей семьи? Решение, кстати, о том, чтобы служить Господу, надо принимать не тогда, когда дети вырастут. А решение служить Господу хорошо принимать до образования семьи. Именно до образования. И я знаю примеры, когда братья говорят, что вот сколько мы терпели трудностей в личной семейной жизни, потому что у нас не было принято правильного решения раньше. Я и дом мой будем служить Господу. Друзья, Иисус Навин был преемником Моисея, вождь, не бедный человек. Он мог бы сказать, знаете, вот мы пришли в обетованную землю. Кстати, они уже 30 лет были в обетованной земле, около 30. Он мог бы сказать, мы так долго ходили по пустыне, но теперь мой дом будет наслаждаться жизнью в обетованной земле. Либо, ну теперь открываются для нас возможности хорошо вести бизнес. Либо, и можно что-то еще сказать, он говорит, мой дом на земле обетования будет служить Господу. А как обстоит дело с твоим домом? Твой дом Господу служит, у вас решение принято или нет? Проблемы семей. Хочу выделить три проблемы наших христианских семей. Это относится к христианской семье, где муж и жена верующие. Потому что несколько другое отношение, когда одна половина неверующая. Несколько другое состояние, когда жена вдова или в миру будучи развелись. Там несколько другое отношение. Но вот проблемы верующих семей. Первая проблема. Элементарная и простая. Выбор не делают. Кажется, как бы, ну, брат, это ж тривиально. Точно, выбор не делают. Приедьте в церкви, спросите, у вас с семьей выбор сделан, вы его приняли, с семьей утвердили, и теперь вы живете этим выбором. Большинство вам скажет, мы такого выбора не делали. Более того, этому не всегда учат в общинах. Чтобы делать выбор всей семьей, служить Господу. Иногда выбор служить Господу рассматривают как индивидуальное решение. Это хорошо. Но Господь говорит нам, прими выбор служить Ему всей семьей. Часто жизнь многих верующих, знаете, какая спонтанная. По течению, живут как все. Так, здесь нужно помочь, так, помогли семьей, и опять ничего не делаем. Здесь еще что-то сделали, и опять ничего. Вот такая спонтанная христианская жизнь. Господь призывает, чтобы мы делали выбор. Второе, вторая проблема христианских семей. Выборы неверные. Выборы делают. Как-то один брат делится о своей семье, говорит, у меня все закончили университет, у меня все с образованием. Это был ваш выбор, да. Все дети верующие, ну, брат, это уже другая история. Выборы часто делают неверные. Выбор разбогатеть. Выбор, чтобы дети хорошо устроились. Выбор еще чего-то. Выбор временный. Может быть, он даже и неплохой выбор. Но этот выбор не для Господа, а для себя. У Иисуса Навина был выбор, мы будем служить Господу. Третья проблема христианских семей – это семей тех, которые делают выбор. Они непоследовательны. Кстати, непоследовательность, она не только в семье видна, она бывает и в христианской жизни личной. Когда-то мы принимали крещение и говорили, мы мертвы для этого мира. Но последовательны ли мы всегда в этом? Когда-то мы говорили, что «да будет воля твоя», но последовательны ли мы, друзья, в этом выборе? Часто мы непоследовательны. И в семейной жизни бывает декларация правильная, но непоследовательная. Господь нам говорит, а ты последовательный? Вот выбор сделан, а у тебя есть вот четкая последовательность сделанному выбору. Что лежит в основе принятия правильных решений? Вот вы можете сказать, брат, точно нас не учат принимать решения. А вот как принимать решения? Что в основе лежит принятие решений? Прежде всего, друзья, хочу сказать, выбор делается добровольно, и он базируется на наших отношениях с Богом. Я Господа люблю, я доверяю Ему, я хочу быть Ему покорным, я желаю Ему служить. Мой выбор не в том, чтобы от Господа что-то получить, а мой выбор в том, чтобы что-то для Господа сделать, дать. Итак, отношения с Господом – это важнейшее. И вот просто коротко некоторые, скажем так, параметры или факторы, которые позволяют нам делать правильный выбор. Чтобы сделать правильный выбор, нам нужна вера в Бога. Авраам сделал правильный выбор, потому что он Господу верил. Хочу прочитать вместе с вами о выборах Моисея. Вот что лежало в основе выборов Моисея. Евреям, послание апостола Павла к ним, 11 глава с 24 стиха. Евреям, 11 глава с 24 стиха. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою отказался называться сыном дочери фараона. Верой в Господа. Братья и сестры, у нас часто мало веры, и поэтому-то мы не принимаем правильное решение. А как будет? А может что-то другое для моей семьи? А ведь надо это оставить. Оставить надо было Моисею свой статус, свой титул. Отказался называться сыном дочери фараоновой. Более того, он верой говорит: поношение Христово для меня это больше, чем сокровища египетские. Он верой принимает решение. Хочу сказать, друзья, мы много ошибаемся о нашем состоянии, в том, верим ли мы. Мы ошибаемся. И поэтому Писание говорит нам: испытывайте, исследуйте, верили ли вы. И вот вам пример яркий, как можно, даже делая что-то необычное, при этом быть маловерным. Помните историю, когда Петр видит Господа, Петр в лодке, Господь идет по воде, и Петр говорит: Господи, если это Ты, повели мне идти. Петр пошел, какое-то время шел, затем начал оглядываться, испугался ветра, начал тонуть. Господь его поддержал, кстати, он тонул на расстоянии вытянутой руки от Иисуса Христа. И вот Господь ему говорит: зачем ты усомнился, маловерный? Когда Петр стал маловерным? Когда посмотрел вокруг, одна сестра говорит, еще мысль. Когда Петр стал маловерным? Когда он усомнился? Когда отвел взор с Иисуса Христа. Хорошо, еще, братья богословы. Хорошо, еще. А? Если это ты, а может быть это не ты? Если это ты, у тебя что, сомнение, что это Христос? Если, понимаете, как наши слова выражают, вот, особенно маленькие детали. Если бы он сказал: Господи, можно иду к тебе? Повели мне идти. Там, если это ты, а если не ты? Он пошел по воде с маловерием. Зачем ты усомнился? Когда ты усомнился? Когда ты сказал, если это ты? Друзья дорогие, иногда, делая большие дела, нам кажется, что у нас большая вера. По воде можно идти с маловерием. Вот оно наше состояние. А нам кажется, что мы уже такие хорошие, такие великие дела сделали. Друзья дорогие, Господь говорит: имея веру, ты будешь принимать правильные решения. Не имея веры, мы всегда колеблемся. Второе, что необходимо для принятия правильных решений. Нам необходимо иметь страх Божий. Когда мы говорим, а я и дом мой будем служить Господу, или я хочу, имеешь ли ты страх Божий? Помните истории Иосифа, не буду их читать, но когда жена Потифара пристает к нему, он говорит: я не могу принять неправильное решение, потому что я боюсь Бога. Кстати, друзья дорогие, Иосиф в этих словах особенный человек. Во времена Иосифа не было ни написано ни одной книги Библии. Это ж было написано позже. Моисей написал Пятикнижие. Но вот этот страх, которому научил отец, без Библии в нем был. Друзья дорогие, у нас это, наверное, поражение духовное. У нас 60 книг, написанных Господом, людьми, когда Господь их вдохновлял написать. Мы их знаем, мы цитируем, и у нас зачастую нету страха Божия, как у Иосифа, у которого не было ни одной книги Библии. Плюс его состояние, знаете, раб, продан братьями, можно было обозлиться, можно было быть недовольным. Я боюсь Господа. А ты боишься? Когда его братья пришли, помните, уже отец умер, и они боятся, что Иосиф может сделать им что-то плохо, он говорит: «Я боюсь Господа. Я не могу сделать неправильный выбор, потому что я боюсь Господа. Страх Божий не позволит мне неправильно поступить». Братья и сестры, чтобы делать выборы для семьи, чтобы делать личные правильные выборы, надо иметь страх Божий. Третье. Чтобы делать правильные выборы, нам необходимо пребывать в Слове Божьем. Слово Божие формирует наше мировоззрение. Оно научает нас, открывает нам будущее. Притчи 6.22 есть прекрасные слова. Записаны для нас притчи, 6 глава, 22 стих. «Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудишься, будут беседовать с тобою». Слово Божье руководит нами. Оно говорит нам, какой выбор правильный и как его сделать. Пребывать в Слове Божьем. Почему Иисус Навин сделал такой выбор? А он прекрасно знал Писание. В книге Второзакония, которая должна не отходить была от уст его день и ночь, все пятикнижия Моисея, 30 глава, 19-20 стихи. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь». Вот эти слова «избери жизнь» Иисус Навин для себя интерпретировал так. Избрать жизнь – это значит избрать для себя поклонение и служение Богу. Это моя жизнь. Избери жизнь, я и дом мой будем служить Господу. Книга Второзакония, 30 глава, 19-20 стих, записано об этом. И вот, друзья, вот эти три важных принципа, можно и о других говорить. Но вот эти принципы, они говорят о моем взаимоотношении к Господу и вот о той базе, о тех корнях, которые должны быть нами, в нас. Еще хочу, друзья дорогие, сказать вот о чем. Чтобы служить Господу, надо признать господство Бога и Его власть над собой. Господу невозможно служить, если ты не находишься под властью Господа. Если ты не под властью Господа, значит, твое служение будет не так, как Господь говорит, а так, как тебе хочется. Твое служение, возможно, будет неугодным Господу, неправильным и так далее, и так далее. Очень важно для нас, и я хочу, друзья, сделать больше акцент на том, что как важно для нас быть под властью Господа. Хочешь Ему служить? Проверь себя, а я нахожусь под властью Господа или нет. Исаия 43 глава 21 стих. «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». 2 Коринфянам 5:15. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Бог призывает нас жить для Него, но, друзья дорогие, невозможно жить для Господа, не находясь под Его властью. Иисус Навин говорит, мы не просто будем поклоняться Господу или приносить Ему жертвы, мы будем Ему служить. И вот я хочу, друзья, несколько больше остановиться на этой теме о власти Господа в нашей жизни. Ибо без нее, без понимания этого вопроса, мы не сможем Господу служить семьями. Обращение к Господу – это есть признание Господа своим Богом и покорность Ему. Когда мы говорим, что покаяние – это обращение к Господу, это разрывание своего сердца, сокрушение о той жизни, которую ты жил, я его несколько иначе сформировал, что значит покаяние. Покаяние – это восстановление разрушенных взаимоотношений со святым и праведным Богом. Я каюсь, я восстанавливаю разрушенные взаимоотношения, либо правильно сказать так, при покаянии Бог также восстанавливает взаимоотношения с нами, и мы с Ним. Мы обращаемся к Господу, мы каемся, мы признаем себя грешниками. Мы вот утром сегодня беседовали с некоторыми друзьями, и друзья говорят, мы вот в таких лагерях по много раз каялись, вот не раз. Год проходит, опять каемся. Проходит год, опять каемся. Друзья дорогие, одна из причин, почему нет у нас силы духовного роста после покаяния, потому что мы признаем себя грешниками, признаем себя теми, кто нуждается в покаянии и спасении, но мы не признаем власть Господа над собой. И поэтому мы опять и опять грешим. Какие покаяния в Писании правильные? Помните обращение Савла. Деяния апостолов, 9 глава, 6 стих. Савл кается, и вот его слова. Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать? Господи, я признаю Тебя моим Господом. Все мои амбиции, все мои планы, все мои действия отставлены в сторону. Ты мой Господь». Вот это правильное покаяние. Когда же я каюсь, говорю: «Господи, прости меня, Ты мой Спаситель, сними мою тяжесть греха, вину греха, омой меня». Все это правильно. Но признаешь ли ты Господа Господом? Потому что, друзья дорогие, признать Иисуса Христа Спасителем и признать Господом не одно и то же. Горит дом, вбегает смелый человек, хватает ребенка вашего и выносит его. Он для вашего ребенка является спасителем, но не Господом. Не господин он жизни вашего ребенка. Он просто спаситель. Так часто мы на Господа смотрим. Вот, Господи, помоги, поддержи, спаси. Знаете, как на медицинскую страховку. Начнется какие-то проблемы, Господи, помоги, к Нему бегим. Но признаешь ли ты в течение всей жизни Его Господом? Когда молодые люди говорят: как узнать волю Божью, на ком жениться? У меня встречный вопрос. А ты до этого момента признавал Иисуса Господом или нет? Если ты признавал Иисуса Господом, значит, ты знаешь Его волю. Он твой Господин. Он руководит твоим каждым шагом, а не только ты Его просишь сделать серьезный шаг, когда подошло время. Ох, как часто не признают Иисуса Господом. Павел говорит: не я, а ты, не мои планы, а твои, не мои желания, как тебе служить, а твои, что повелишь мне делать? Когда мы каемся, мы говорим: Господи, что повелишь мне делать? Вторая история, темничный страж. Деяния апостолов, 16 глава, говорят о том, как он обратился. Напомню историю. Павел и Сила в тюрьме воспевают Господу. Землетрясение случилось. Все могли бы освободиться. Страж пробудился, готов себя убить. Павел говорит: не делай ничего. И вот там в 31 стихе он к ним вбегает и говорит: мужи, что мне делать, чтобы спастись? Помните ответ Павла? Веруй в Господа Иисуса Христа. Не просто веруй во Христа как Спасителя, веруй в Господа. И дальше слова еще серьезней. Спасешься ты и весь дом твой. Почему такие смелые утверждения? Твой дом будет спасен. Потому что когда глава семьи принял Иисуса Господом, он открывает двери своего дома для управления Господом домом своим. Не бывает ли у нас проблемы, когда родители не находятся под властью Господа? О, они признают Его Спасителем, они верят в Иисуса Христа, они знают, что Он есть. Вопрос не стоит. Вопрос стоит в другом. Он для тебя Господин или нет? Когда мы говорим, что Иисус Христос наш Господин, это значит, вся наша жизнь должна быть под Его властью. Когда Он наш Господин, Он управляет всеми сферами нашей жизни. Вот еще, друзья, одна история, которую вы хорошо знаете, про богатого юношу, который пришел к Господу и говорит: что мне делать, Господи, чтобы спастись. Он хочет спасения. В другом месте мы читаем, что он стал на колени перед Господом и задал этот вопрос. И Господь ему говорит: это соблюдал? Да. И Господь ему говорит: тебе одного не достает. Пойди и продай имение, приходи, следуй за мной. Что сделал тот юноша? С печалью встал с колен, отряхнул свои платье или там в чем был одет, и ушел. Почему? Он не захотел признать Иисуса Христа господином всего, что у него есть. Я согласен получить спасение. Я согласен заповеди выполнять, но тебя признать владыкой над всем, что я имею? Не, Господи. Ушел. Иисус Христос его не остановил. Почему? Нету другого метода спасения, как признание Иисуса Христа Господа. Нету. Поэтому он не остановился. Послушай, побудь со мной, хороший человек. Не все люди становились перед Господом на колени. Не все так искренне хотели спасения. Побудь, поймешь, потом... Нет. Ты признаешь или нет? А у меня вопрос к вам, как к себе. А ты Господа признаешь властелином своей жизни? Или ты имеешь свои планы на жизнь, и потом их приносишь, знаете, как иногда документы, говорим: Господи, я молюсь, вот благослови мои планы, поставь свою печать. Или я говорю: Господи, что повелишь мне делать? Какова твоя воля в отношении моей жизни? Есть очень хороший пример того, как Израиль жил, как Господь учил Израиль поступать по его воле. В книге чисел 9 главе, там вся глава, не буду ее читать, там описание того, как они двигались по пустыне 40 лет. И знаете, как там сказано с 18 стиха? Числа 9 глава с 18 стиха. «По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались во все то время, когда облако стояло над скинию, и они стояли». И если вы прочитаете всю главу, там будет описано, что иногда долго облако стояло, иногда один день стояло, иногда несколько часов стояло, оно двинулось, пошел Израиль. Бог в пустыне, вот мы говорили об менталитете в пустыне, Бог учил повиноваться Ему. А теперь представьте себе несколько миллионов евреев. Приходит какой-нибудь человек к Моше и говорит: Моисей, облако пошло, я не могу, завтра свадьба сына. Столы накрыты, все приготовлено, барашку зарезали, готово. Другой говорит: Моше, куда идти? Вот поднялось облако, жена лежит на сохранении, давление высокое, рожать через месяц. Иди. А у меня при смерти кто-то. Иди. Все было подчинено одному принципу. Господь повелел идти, иди. Господь повелел остановиться, останавливайся. А как оно в нашей жизни? Все ли у тебя в жизни по повелению Господню? Или что-то по повелению Господню, а что-то по своим планам? Что-то по своему мнению, по своим желаниям? Если мы не будем идти по повелению Господню, друзья дорогие, мы не сможем семьей всей служить Господу. Потому что когда мы не по повелению Господню что-то делаем, наша жизнь наполняется проблемами, которые Бог не желал нам дать. Псалом 106. 106 Псалом, 10 и 11 стих. Давайте откроем. «Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего». Причина, почему тень смертная. Вы знаете, вот так вот человек идет, и на него тень смерти. Страшно. Окованная скорбью. Вы знаете, вот оковы, кандалы взяли и сковали. На руки, на ноги по килограмм 10. И человек двинуться не может. И трудности. Почему? Не покорялись и пренебрегали. Кстати, два разных значения. Одно, человек говорит: не буду. Второе, буду, но пренебрежительно относится. Пренебрегали волей Всевышнего. А как оно, друг дорогой, в твоей жизни? Может быть, проблемы, с которых ты сегодня не можешь выбраться, они тебя сковали по одной простой причине. Ты же не покоряешься воле Господа. Ты ее игнорируешь. Ты знаешь ее, но не действуешь. И сегодня для тебя звучит слово: измени свою жизнь, покорись Господу. Что нужно было делать израильтянам, чтобы идти за облаком? Три элемента. Во-первых, надо было облако всегда видеть. Если ты облако не видишь, не пойдешь. Часто суета, земные проблемы, переживания, плотские пожелания и так далее заграждают от нас облако Господа. И мы не видим, куда идти. Вторая проблема. Нам нужно быть готовыми выполнять то, что Господь повелел. Я как-то беседовал с одной душой, и у нее переживания большие, и она мне признается, говорит: брат, я знаю, что я должна делать, но я еще не готова. У тебя проблемы будут, ты знаешь. Чтобы идти за облаком, чтобы по повелению Господню действовать, надо быть готовым выполнять. И третье, чтобы идти за облаком, надо свою волю подчинить воле Божьей. И сделать надо это добровольно. Иисус Христос говорит, что если наша воля не подчинена воле Божьей, то даже если мы говорим: Господи, Господи, в Царство Божие не войдем. Евангелие от Матфея 7:21. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». А я исполняю. О, я могу называться верующим, быть в собрании много лет. И что? Войдет в Царство Небесное, исполняющий волю Божью. Когда, друзья дорогие, мы не исполняем волю Божью, тогда на первое место выходит наше «я». Я свои желания исполняю, свои похотения, свои планы. Они приходят в действие. Друзья дорогие, когда мы говорим об исполнении воли Божьей, хочу коснуться некоторых простых вопросов. Практических, простых. Как-то уже в одной церкви мы говорили, я говорил проповедь на эту тему, но хочу и для нас всех. Друзья дорогие, когда мы говорим о покорности Господу, то о покорности Господу говорит наша внешность. Текст, который, когда беседует о вопросах внешности, обычно не приводят, потому что не видят, что он говорит о внешности, а он напрямую говорит. Псалом 44, 12 стих. Псалом 44, 12. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». И мы, когда читаем этот стих, у нас всегда переворачивается только в духовной сфере. Он возжелает твоих качеств смирения, кротости, молчаливого духа, послушания, милосердия, правда. Но кто позволил нам этот стих понимать только в духовном значении? Что царь, который здесь сказано, он Господь твой. Кто дал тебе цвет глаз? Кто дал тебе цвет волос? Кто дал тебе очертания лица твоего? Кто дал тебе высоту роста? Твой Господь, который этого желает для себя. Возжелает царь красоты твоей. Вы знаете, друзья дорогие, это мир делит людей на красивых и некрасивых. И для людей внешних ребенок может быть уродливый, каракатица, неуклюжий, медуза, что только могу сказать. А для мамы он самый красивый. Когда мы верим миру, мы пытаемся быть оловянными солдатиками этого мира. Но когда мы верим Богу, мы говорим: Господи, ты наделил меня красотой, которую я имею, и я отдаю тебе. Не для того, чтобы быть привлекательными чужому глазу. Не для того, чтобы парень или девушка посмотрели. А для того, чтобы мой Господь, который желает моей красоты. Когда я под властью Господа, все мое для Него. Друзья, когда мы говорим о власти Господа, то служение, поклонение Ему должно иметь правильное основание. Иногда поют хороший голос, иногда поют «пригласили в хор», иногда поют «себя показать». И это все вроде бы человеческое, мы говорим, понимаем, но это неправильное основание для поклонения Господу. Почему мы должны Ему служить? 117 Псалом, 28 стих. 117:28. «Ты Бог мой, буду славить Тебя, Ты Бог мой, буду превозносить Тебя». Я пою Господу, говорю стихотворения, декламации, участвую в служениях, потому что Ты Бог мой. Вот такую душу, которая имеет основу служения, Ты Бог мой, ее не обидишь, не дали первую партию петь. Она не боится, или он, что кто-то заберет его служение. Почему? Ты Бог мой. Мне пытается испортить настроение, я славлю Тебя. Мне болят зубы, я славлю Тебя. у меня рак печени, я славлю Тебя. У меня еще какие-то переживания, я славлю Тебя, потому что я славлю Господа не от внешних условий, а я славлю Господа, потому что Он мой Бог. И все. Ты Бог мой. В другом псалме, 85-й псалом, 12 стих, Давид говорит: «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и славить имя Твое вечно». Обратите внимание, основа: «Боже мой, я буду Тебя восхвалять». Друзья дорогие, когда мы говорим о проповеди, когда мы готовим проповеди, ведь есть разные причины, почему проповедуют. Один из пророков говорит, что проповедуют, рассказывают мечты сердца. Это Иеремия говорит. Другие могут проповедовать притворно. Апостол Павел говорит о таковых. А как нам проповедовать? 2 Царств, 23 глава, 2 стих. Это касается всех проповедников. «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Вот это правильная проповедь. Вот это правильный проповедник. Он подчинен Господу, и он не свои слова говорит, не свою речь, прошу прощения, толкает. Слово Его на языке у меня. Вот это проповеди Божьи. Вот это проповедники правильные, потому что он подчинен Господу. Братья дорогие, когда проповедуете, не свое слово говорите. Его слово пусть будет у вас на языке. Друзья, когда мы говорим о подчинении Господу, все наши мысли и желания должны быть под Его контролем. Я уже как-то в беседе говорил друзьям, что в Евангелии от Марка и в другие евангелисты говорят о том, что когда Петр Господу сказал: «Ты умрешь», он там интересные слова говорит, давайте прочитаем. Марка 8:33. «Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: „Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“». Господь Иисус Христос этим примером говорит: «Петр, ты был рядом со мной, ты слышал мои проповеди, мои наставления, но при этом твои мысли не были под Божьим контролем. Ты думаешь, что человеческое, но не о том, что Божье». Братья и сестры, а мы о чем думаем? Вот наши мысли могут быть и неплохие. Петр желал Господу хорошего, но ты думаешь не о том, что Божье. Поэтому мы читаем в послании апостола Павла, 2 Коринфянам 10:5, где он говорит так: «И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Пришла мысль: если я нахожусь под властью Господа, Господи, Тебе эта мысль нравится? Она угодна? Она от Тебя? Нет. В сторону. Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Я знаю, у молодежи часто много планов, много амбиций, много желаний, сделаем то, другое, третье. У родителей иногда тоже есть хорошие мысли в отношении своих сыновей, дочерей. Есть мысли, планы в отношении своих семей. Вопрос: ты думаешь о том, что Божье или что человеческое? Пленяем всякое помышление в послушание Христу. Еще одна мысль, говоря о Божьем господстве в нашей жизни. Наша речь должна быть под Божьим контролем. Нам труднее всего, друзья, обуздать свою речь. Я за собой замечал, что бывает, мои слова долетают до моего слуха позже, чем моя голова подумала. И потом: «Ой, что ты наговорил, что ты сказал?» Друзья, вот так часто бывает у нас. Вылетело слово, и ты уже его и за хвост поймать не можешь, как воробья. Все. Господь предупреждает нас, чтобы мы проверяли свои слова. Матфея 12:36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Господь скажет, спросит не только за злые слова, не только за клевету, не только за обман, не только за лесть. Он спросит за слова, не несущие смысла, праздные. Без них можно обойтись. Их не надо было говорить, а человек сказал. И Господь говорит: дашь ответ. И вы думаете, что мы, как христиане, не дадим? Дадим отчет в день суда, дадим. Пред судилищем Господа ответим за все. Поэтому в 18-м псалме есть прекрасные слова царя Давида, псалом 18:15. «Да будут слова уст моих И помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. А 140-й Псалом, 3-4 стих, Давид так говорит: «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Давид говорит: «Господи, самое трудное – подчинить Тебе свой язык. Положи охрану устам моим». Я свою охрану пытаюсь положить, а он вылазит. Вот знаете, Господь дал нам и зубы эти воины с копьями стоят, чтобы язык не вылазил, и губы, которые выдерживают давление, вода не может попасть, и даже воздух внутрь нас. А язык все раздвигает. И кусают его, и все равно вылазит. Положи охрану устам моим. Господи, я хочу, чтобы мой язык был в подчинении Тебе. Я хочу, чтобы мои слова были приятны Тебе. Я хочу, чтобы Ты был господином всего, что я имею, всего имущества, всех моих мыслей и всех моих слов. Братья и сестры, а как оно в нашей жизни? Вопрос покорности Господу – это центральный вопрос нашего спасения. Последний текст, и мы будем молиться. 1 Коринфянам 15:28. 1 Коринфянам 15:28. «Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем». Бог покоряет все Иисусу Христу. Это задача Бога, как Он действует на земле, чтобы все покорились Иисусу Христу. Когда Иисус Навин сказал: «А я и дом мой будем служить Богу», Он говорит: «Я хочу, чтобы вы знали, мы находимся под властью Бога. Я Его люблю, я Его ценю, и мы приняли решение не жить для себя, не просить у Бога благословений для себя, а мы приняли решение Господу служить». Он принял решение служить своему Богу. А какое решение у нас? Может быть, сегодня Господь стучится в твое сердце и говорит: «Душа дорогая, а ведь ты ж не покорен Господу, и мысли у тебя непокорные, и планы у тебя непокорные, и слова у тебя не те». Если в нашем собрании сейчас есть душа, которая хочет покаяться и признать власть Господа, сказать: «Ты мой Господь Бог, это твой час. И жизнь твоя будет изменена, потому что одно дело, когда я управляю своей жизнью, и совсем другая жизнь, когда Бог управляет моей жизнью». Мы будем молиться перед Господом. Аминь. Склоним сердца и колени.